Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Приветствую, с вами Татьяна Ваганова. И, как всегда, у нас интересные темы, вопросы, на которые мы отвечаем с нашими гостями. Так, сегодня мы продолжаем говорить на тему «Мужчина, каким его создал Бог». У нас была первая часть, послушайте ее обязательно. Сегодня продолжение, и со мной служитель Виктор Игнатенко. Виктор, я тебя приветствую, спасибо, что ты с нами.
Шалом, я тоже вас приветствую.
Первая часть, как я понимаю, по просмотрам вам понравилась, были вопросы, поэтому будем на них сегодня отвечать. И, конечно, конечно, дорогие, мы сделаем акцент, как я уже обещала в анонсе, на воспитании мальчиков, как вырастить достойного мужчину, роль отца, влияние матери, ответы на современные вызовы. Но давайте буквально вот пару слов о том, что же было в первой части. Кстати, советую, послушайте, в ВК это «Евреи за Иисуса», если вам так удобнее, или сайт этого с медиа передачи «Шалом», там в аудиоформате. Если коротко, ты говорил о том, что у мужчины есть его призвание, предназначение – это быть священником. Но это совершенно не о сане, а о том, как мужчина относится к своей семье, какие у него взаимоотношения с Богом. Мужчина, он охраняет свою семью и внешнее, и внутреннее, дает направление на развитие. Он такой капитан корабля. И, конечно, у него есть мудрость понимать что-то, вот, где добро, где зло. И это находится внутри каждого мужчины, это дано ему от Бога. Также мы обращали внимание, что несмотря на время, на то, что меняется социум, роли у мужчины могут быть разные, но его предназначение неизменно. Вы можете с этим соглашаться или спорить. Пишите нам, дорогие, будем общаться, потому что это время как раз для нас. А также Виктор еще говорил об определенных качествах, которые формируют мужчину, на его взгляд, в контексте Священного Писания. И одно из качеств – это ответственность. Вот когда мужчина умеет брать на себя ответственность, нести ее, то считайте, он вот уже практически состоялся. Это в первой части, но там еще было много интересных моментов, инсайтов, поэтому зайдите, посмотрите, послушайте и давайте свою обратную связь, потому что нам очень интересно, как вы на это реагируете, согласны, не согласны, почему, и мы будем с вами общаться даже вне эфира. Но на чем хотелось мне сделать акцент, прежде чем мы перейдем к разговору, как я уже обещала, мы будем отвечать на вопросы. И вот один из вопросов к Виктору был как раз в отношении предназначения. То есть вот Виктор сказал, что каждый мужчина – это священник, мы уже пояснили, что он имел в виду. И к тебе был такой вопрос от Максима про то, как ты сам понял про свое предназначение. То есть как тебе это открылось? Потому что ты священнослужитель, мы об этом уже говорили, что ты служитель. Mm-hmm. Или по каким-то другим?
Нет. Моментом. Не поэтому, да. Но я сначала хотел бы остановиться на том моменте, что мы во многом не понимаем слово «священник». Да? Вот в Библии священник от слова «святой». Да? Ну, я, естественно, я не святой в том понимании, как многие люди себе это представляют. Святой на иврите «кадош» – это отделенный. Вот понимаете, когда человек отделяет себя для чего-то, вот он отделен. Когда человек отделяет себя для Бога, он становится кадош, то есть ну, святым. Святой – это отделенный. Знаете, вот есть отдельная праздничная посуда, она отделенная. Вот, это чтобы мы понимали, что такое вот священник. Священник – это тот, кто умеет отделять добро от зла, белое от черного, и делает это на основании чего-то. Вот на основании чего мы отделяем правду от неправды, и где наши... Вот эти вот, помните, мы говорили в прошлый раз о том, что если капитан не знает, куда плыть, то все порты, все промежуточные порты будут для него чужими. Вот. То есть самое главное, ты священник чего? Что тебя делает отделенным от этого мира? Да? То есть какие ценности? Сейчас очень много вот этого, вот этих разговоров про пресловутые традиционные ценности, и все стыдливо не могут признаться, из каких же традиций они пытаются взять эти ценности, да, и я вот этим вопросом задавался, и именно это привело меня вот к моим сегодняшним мировоззрениям. То есть первое, что меня с детства очень возмущало, это то, что мы в нашей стране живем так плохо. Вот, потому что другие люди не умнее нас, россиян, а живут лучше.
И вот с детства это с какого возраста тебя возмущало это?
Ну, наверное, лет с 10. Вот.
Ты был особенный ребенок.
Ну, почему? Я видел, мы же все ходили в кинотеатры на фильмы. Вот, мы смотрели там
во что-то. Да, я все прекрасно понимаю, просто реакция 10-летнего ребенка.
Да, я очень сильно задавался этим вопросом, почему про войну там все это показывают, а немцы живут лучше. Это меня очень сильно волновал этот вопрос. И в конце концов, там был поиск врагов. Это очень долгая история. Там, опять же, я заехал своими мировоззрениями в антисемитизм, а потом, наоборот, увидел, что именно еврейский бог, именно жизнь еврейского народа, именно их понимание, которым Бог открыл, то есть это не опыт народа, а это опыт общения народа с их Богом, именно вот это и есть правда. То есть то, что написано в Писании, то, что говорит Бог Авраама, Ицхака и Иакова, Бог Библии, вот именно это правда. И вот уже оттуда я стал понимать, что автором брака является Бог, автором создания двух полов является Бог, автором того, как должны строиться отношения там, между родителями и детьми, является Бог, потому что Он сам Отец, и нас называют детьми. И Он показывает нам пример, как это должно быть. И что именно Бог предстает в мужском, как мужчина себя представляет, да, в мужском роде. В общем, отсюда все это пошло.
То есть у тебя был такой длинный путь к пониманию священства, не просто как сану, но и к служению своей семье взаимоотношения с Богом.
На сегодняшний момент я уверен, что понятие священника, оно наибольшим образом заключается в способности отличать добро и зло, правду от неправды, святое от несвятого, белое от черного, и говорить об этом. Понимаете? То есть священник, который молчит, это как свечка под горшком, это как соль, которая не солена. Вот. То есть он должен говорить, в первую очередь он должен это делать в своей семье, во вторую очередь, если он это нормально делает в семье, Бог его поставит повыше. Как в Писании написано, да, как свечку никто зажегший не ставит под кровать, не накрывает горшком, да, ставит повыше, чтобы светило всем.
Вот, а для священника, вот о котором ты говоришь, всегда все прозрачно по отношению к добру и злу? То есть он всегда понимает, что такое добро и зло?
Нет, не всегда, но он всегда должен ориентироваться на Бога, потому что Бог не скрывает истину, понимаете? Вот Бог такой отец, который, если у него спросить что-то, то он ответит. Либо, что чаще всего бывает, и что наиболее просто, это Писание, написанное Слово Божие. Знаете, как Бог, он, как добрый отец сказал, вот в моем доме вот это вот так надо жить, вот это правило, вот это закон, вот так вот живут на небе. Вы, если небесные, вот если вы хотите быть частью небесного Иерусалима, небесного Израиля, небесной семьи, да, то вот живите вот так. И Бог это он не скрывает, не делает это загадкой, не заставляет людей там мучиться в познании себя. Если человек хочет что-то понять, есть написанный текст, который не изменялся, который написали люди под водительством Святого Духа, Руаха Кодыш, и уже там многими сотнями людей доказано, что в Библии там, кроме знаков препинания, ничего не изменено. Пунктуации, не знаков препинания, а правил пунктуации там могут чуть-чуть меняться там, да. Вот, то есть есть слово Бога, которое Он послал на землю, и мужчины особенно, в первую очередь, должны это знать. А если что-то не знают, то можно поглубже изучить, можно молиться, можно спросить у Бога ответ на свои вопросы, которые не понимаешь. Есть другие люди, есть другие священники, есть люди, которые зашли чуть дальше, у них можно спросить. Это не тайна, это просто вопрос труда и старания, прилежания, так сказать.
Хорошо, еще один вопрос, и можем двигаться дальше. Вот помню, Валентина писала, к сожалению, сейчас нету вопроса передо мной, поэтому не могу его зачитать именно слово в слово, но суть такова, что она обращала внимание на следующее, что верующих мужчин, ну, не так мало в ее окружении, наверное, сама она воцерковленный человек, но она сталкивается с тем, что то, о чем ты говорил в эфире, больше транслируют мужчины, не имеющие отношения к церкви, нежели те, кто находится внутри нее. Поэтому, соответственно, вот и возникает вопрос, то есть если мужское предназначение быть священником, то как получается, что, по сути, его исполняют те, которые об этом не знают или не задумываются, или они просто это делают, опять же, по тому, что в них заложено от Бога, но они просто не осознают, что они действуют как священники. Как ты ответил бы на этот вопрос?
Ну, во-первых, что за церковь? Потому что церквей много. А почему я
задаю... Ну, давай это? Мы не будем делать акцент, просто вот верующие люди...
Вопрос
православные, в том, как этих, протестанты
как
или...
Как этих людей учат? Понимаете?
Или...
Да, это может быть в любой конфессии. Я не про конфессию говорю. Я говорю, что это вопрос учения. То есть что, чему учат людей?
Мне кажется, вот этим могли бы поделиться, вот то, что она написала, вот женщины из всех конфессий. Это есть проблемы такие везде, да, когда ты сталкиваешься с мужчинами вне церкви, которые ведут себя намного достойнее и благороднее, чем, к сожалению, те, кто вот приходит в храм, читает Писание. С чем это связано? Может быть, мы еще...
Это часто связано с тем... Иногда это связано с тем, что люди, которые ищут Бога, они доходят до того, что причина поиска Бога – это инфантильность и страх. То есть люди нуждаются в защите. Но когда они ее находят у Бога, то они на этом останавливаются. То есть вот мужчина, он выглядит как мужчина, а в душе он ребенок. И дойдя до того, что он в церкви попадает в такую атмосферу защищенности, принятие защищенности, помощи. Когда ему помогают принимать решения, там священник или еще кто-то там, да, в церкви, церковный священник, то мужчина не сходит с детской позиции, а остается в ней. И еще раз подчеркну, это вопрос священников, потому что священник в церкви, вот это вот разделение, там вот в православии оно выражается в формулировке «клир» и «мир», да, это неправильно, это не только в православной церкви, это во многих, то есть когда пастор или священник боится конкуренции, и он не выращивает мужчин, он просто выращивает послушное общество, которое будет заглядывать ему в рот и делать то, что он скажет. Таким образом, сохраняем мужчин на позиции ребенка. И вот этот
мне
вот
кажется, ребенок, еще другая сторона, извини, что тебя перебиваю, то, что сами мужчины не хотят этих изменений.
А их надо подталкивать, понимаете? Вот одна бабушка в Беларуси говорила так, что теленок, который в детстве не выкормлен, ты его во взрослом возрасте не докормишь, он всегда тощим будет. Приходят люди, раненые в детстве, по разным причинам. У людей разная жизнь, трудная, там, у родителей проблемы, там. Ну, неважно. Но человек приходит, он в поисках изменений жизненных. А ему говорят, не-не, ничего, сиди-сиди, вот и так сойдет, и так нормально, ты только слушай, денежки носи там и все такое. Но роль лидера, вот посмотрите, когда наш Господь и Машиах Израиль, Иешуа ходил по земле, он выращивал лидеров, он не выращивал себе послушных детей, он выращивал мужчин, которые пойдут и сделают больше, чем он. И вот это задача священника, которого Бог поставил на... какую-то позицию там, в общине, в церкви, вырастить людей, которые будут больше, чем он.
Смелых, то есть мы так или иначе касаемся вопроса воспитания. Тоже мальчиков, но уже взрослых.
Это обязательно, потому что вообще вопрос воспитания – это вопрос религиозный. Я говорил как-то уже на ваших передачах, что основатель педагогики, как науки, Ян Амос Каменский говорил, что основная задача родителей – это подвести детей к познанию Иисуса Христа. Понимаете, основная задача педагогики, она такая же, только то есть помочь человеку вырасти до серьезных познаний. И в Библии мы видим то же самое, что Бог постоянно выращивает людей и общество. Он их воспитывает и выращивает, через познание себя, через совместно пережитый религиозный опыт. Ну, вот что такое религиозный опыт? Это вот я попал в проблему, и никто не может мне помочь. Я обращаюсь к Богу, ему говорю о том, что вот я слаб, я попал в проблему, мне нужна помощь, и он помогает. И человек переживает некий опыт, благодаря которому у него возрастает уверенность в Боге, как в Отце. Потому что Бог, он про себя как говорил, вот вы, будучи злыми, вы же умеете давать даяние доброе. Вы, вот если среди вас какой отец, разве он даст ребенку камень вместо хлеба, скорпиона вместо яйца?
Да, но опыт, так, может быть как, опыт может быть как позитивный, так и негативный, Виктор. В каком плане негативный? В человеческом прочтении, да. Когда человек, например, что-то хочет и просит, выставляет Богу запрос, и ответ приходит не тот, который человек ожидал. И тогда начинается...
Это очень распространенное явление. Это, знаете, как вот если мой мальчик, вот приемный сын мой, да, вот ему 12 лет, сейчас он у меня попросит мотоцикл и будет до слез его просить. Я же все равно ему не куплю.
И злиться будет на тебя невероятно за то, что ты ему это не даешь.
Да, да, да. У него другие интересы там, да, не мотоцикл. Ну, как пример, вот, да. Ну, какой нормальный отец купит ребенку 10 лет мотоцикл? Никакой. Вот, это ненормально. Так же Господь говорил, что когда вы молитесь, да, вы просите не на добро. И это тоже религиозный опыт, когда ты сталкиваешься со стеной не ответа, то надо не биться головой об стену, не записочки писать, не свечки потолще покупать, не манипулировать, а надо задуматься, ну, а чего ты просишь, а хорошо ли, хороша ли твоя просьба. Почитай Писание и посмотри, что это может быть действительно тебе назло, и добрый Отец Небесный, он бережет тебя и заботится, потому что его намерение нам не назло, а на добро. Просто добро в нашем понимании, да, оно может быть извращено, как мы внутри извращены.
Это правда, это правда. Будем двигаться дальше, потому что время у нас бежит неумолимо, поэтому нам надо ускоряться. Дорогие, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Я хочу напомнить вам о том, что у нас есть архив наших передач. Все это находится на Теос Медиа. Заходите, смотрите, благословляйтесь. И, конечно, обратную связь мы от вас ждем. Это лайки, перепосты, ваши комменты. Все это необходимо для того, чтобы как можно больше людей могли слушать, смотреть эти эфиры и что-то для себя брать. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас, потому что мы выходим благодаря вам. Если вы хотите это сделать, то также на сайте Теос Медиа вся информация, как можно нас поддержать. Еще раз спасибо огромное, мы продолжаем. Я хотела бы вернуться в Эдемский сад, потому что, когда мы говорили о сотворении Адама, мы понимаем, что Адам – это интереснейший человек, ну, хотя бы тем, что он появился нерожденным, он сотворен. И отец, отца вот земного в том понимании, как мы себе это представляем, у него не было. Но у него был отец небесный, он был и отцом земным. И написано, что Адам беседовал с ним, общался. Адам уже как бы познавал этот мир и давал имена животным и многое другое, что он делал, можете почитать. Но мне интересно следующее. Вот Адам был сотворен человеком совершенным, и, как Господь сказал, что это хорошо весьма, сотворив его. И общение-то у него было хорошее, не было дурной компании, не было плохой наследственности. Виктор, что пошло не так? Почему, когда Адам оказался вот в этой непростой, этой ситуации такой, которая перевернула его жизнь и вообще жизнь всего человечества, он не смог проявить мужество. То, о чем ты говорил, взять ответственность. Почему? Что пошло не так?
Ну, это большая загадка размером со всю Вселенную.
А тебе нужно ответить буквально предложением, Виктор.
Я не смогу ответить на этот вопрос. Я не знаю, что пошло не так. Ну, тут и действие врага, тут и слабость Адама. Может быть, знаете, как говорят, вот, что хорошие времена рождают слабых людей, а плохие времена рождают сильных людей. Сильные люди делают времена хорошими, а хорошие времена рождают слабых людей. И вот Адам, он родился в идеальных условиях, понимаете, и у него там всего-то был один закон, да, не есть. Вот. Но сатана сделал так, что вот он захотел, сатана употребил усилия для того, чтобы рассорить Бога со своим творением и причинить Богу боль. Вот. И он совратил, вот так вот помог сделать людям неправильный выбор, хотя это целиком полностью выбор людей был. И вот тут уже дальше раскрывается некое повреждение Адама какое-то. Я думаю,
Но удивительно, почему он не побежал к Богу, именно как к отцу, не рассказал об этой истории, не попросил совета, если, например, он не знал, как действовать, ведь у них были такие доверительные отношения.
Он же не знал, что он потеряет. Вы представляете, вот вы родились, кругом все хорошее, нет ничего.
То есть он очень легкомысленно к этому отнесся, это имеется в виду? Да, он не понимал масштаба проблемы?
Не понимал ценности того, что есть. Она же бесплатно все досталась. Может быть так. Я очень боюсь осуждать там как-то, да, вот, но я предполагаю, что, может быть, вот как мы вот выходцы из Адама все, да, мы же все его потомки, мы же все вот так вот не ценим, да, вот. На детей посмотрите. Дети ведь не ценят, когда вот родители что-то делают для них. А когда не ценят? Когда теряют. Вот. А пока есть, пока оно в холодильнике лежит, пока у него компьютер стоит, пока папа с мамой все делают. Ну, есть оно и есть, ну, плевать. Дети, они ссорятся с родителями, нервничают, психуют и истерики устраивают. А когда приходит осознание? Когда родителей нет, когда денег нет, когда здоровья нет, когда холодильник пустой, шоколадки кончились, вот тогда вот уже начинается какое-то прозрение. Но я думаю, что это часть характера Адама.
Адама или вообще мужчины?
Нет, это не вообще мужчины, это всех людей касается в этом плане. Я думаю,
но мы сейчас о мужчине говорим все-таки, о том, что у него была первичная ответственность за происходящее, несмотря на то, что все века, понятно, тыкали Еву.
У него была особенная ответственность, конечно, да. У него была особенная ответственность, у него была особая роль, вот, но и там, и Господь к нему по-особенному отнесся. Вы же знаете, что Господь должен был их убить по закону, вот, но он их не убил, он просто изгнал их от лица своего. И даже Адам, он лично не проклял, а проклял землю за Адам. То есть опять заместительная такая вот жертва. Он сказал, проклята земля за тебя. Теперь земля будет рождать сорняки, и тебе будет трудно ее возделывать, и жить ты будешь трудно. Вот. То есть Бог даже Адама не проклял. Ну, это трагедия, это же его сын, как мы. Вот такая любовь.
Бог любящий отец, да, и он даже пошел дальше, мы знаем уже, это воплотилось в истории со Христом. Если смотреть на Библию, Виктор, вот какие мужчины, именно герои Библии, возможно, повлияли на тебя как на мужчину? То есть когда ты читал, изучал, какие-то были откровения, или, может быть, кто-то для тебя был неким таким духовным ориентиром? Если есть.
Одна из моих любимых книг Библии – это книга Иова. Вот. Хотя он там не предстает каким-то героем, таким воином, он просто, но его сила – это такая книга, в которой можно там, можно очень много о ней говорить, но…
А мы с тобой делали эфир по Иову, я помню. Интересно. Да, дорогие, он в архиве есть, можете его найти, да.
Вот, я думаю, что Иов – это один из образцов такой мужественности, непоколебимости, твердости и силы, и ориентированности на Бога, невзирая на проблемы глубочайшего характера. Ну, вот, на мой взгляд, это… И, ну, это понятно, что мы не… Самый главный пример мужественности – это Иешуа. Это Иисус Христос, ну, которого, к сожалению… Вот, на мой взгляд, рисуют каким-то бесчувственным, аморфным и чуть ли не бесполым существом.
Мы с тобой говорили в прошлый раз, что это может быть, знаешь, о личном восприятии, потому что я вот делилась своими впечатлениями и своих друзей, что я не воспринимаю вот его на рисунках именно как раз аморфным и таким бесчувственным, наоборот. Мне кажется, что как раз…
Если посмотреть фильмы 50-х, 60-х годов христианские, то… Ну, это вот такое такое себе, как говорят, знаете, это настолько далеко от
еврейского вождя. Я думаю, что, смотри, это, наверное, вот такая полемика, дискуссия, как мы можем воспринимать Христа, его образ, каким он был, брутальным или, наоборот, как бы таким более спокойным. Но я не знаю, с чем это связано, опять же, когда я смотрю и фильмы о Христе, и они разные могут быть, Христос там может быть тоже разный. Опять же, смотря в какое время снимали, смотря кто
какая
снимал.
Какая конфессия, да?
Конечно, да, поэтому он будет различным. Но вот в какой бы он для меня не представал ипостаси, я все равно вижу за всем, что он транслирует, это как раз удивительное сочетание внутреннего стержня, силы, жертвенности и любви. Пусть он будет таким или таким, это художественные образы, еще раз говорю, человеческие представления. Каким он был, на самом деле, я думаю, что это откроется только, когда уже придет его царство, его приход, тогда мы сможем сравнить и подискутировать на эту тему, кто из режиссеров больше попал в образ, каким же он
является.
Я
думаю, Мел Гибсон больше всего попал.
Это твой вариант. Хорошо, все, проголосовали.
Нет, это мой вариант.
Хорошо, потом сравним. Итак, друзья, вы можете нам писать, напишите, пожалуйста, ваше тоже мнение по этому поводу и, кстати, по поводу образа Христа, то есть каким вы себе его представляете. И давайте мы перейдем уже непосредственно к акценту нашей сегодняшней беседы, это воспитание. Вот мы уже затронули воспитание больших взрослых мужчин, когда они приходят в церковь, и как на них влияют, кто на них влияет, открыты ли они для этого, что происходит с человеком, когда он в церкви находится 10-15 лет, но вопрос остается открытым, он мужчина именно во Христе, и есть у него те качества, о которых мы сейчас говорим, он умеет брать на себя ответственность, нести ее и даже получать от этого удовольствие, Виктор. Вот это мне очень понравилось. Потому что действительно, мне кажется, мужчина, он сотворен таким и победителем в том числе, и человеком, который отвечает на вызов, и хотя это и трудно, он все равно получает от этого удовольствие, да, и берет ответственность на себя. И вот если мужчина это прочувствовал, значит, слава Богу, мне кажется, что очень многое тогда состоялось. Вот если мы сейчас посмотрим на твое поколение или на более молодое, скажи, какие проблемы, вот несколько там, 2-3 самых ярких ты видишь в современном обществе мужчин?
Какие проблемы в обществе мужчин? Ну, я думаю, что это удаленность от Бога. Можно посмотреть, как выросла статистика разводов. Вот, и это, я думаю, что основная причина – это то, что люди вообще исключили Бога, именно Бога Израиля. Потому что тут нельзя там про Будду что-то говорить, про Аллаха, да? Вот, исключили Бога еврейского, и стало все можно. А если все можно, то никакой ответственности. То есть, ну, это один из философов сказал, если Бога нет, то все можно.
Вот. Да, это, кстати, еще Достоевский тоже сказал. То есть получается, что человек, он сам становится Богом и определяет для себя, что есть хорошо, что плохо.
Называется гуманизм.
Две принципиально отличительные позиции, да, если мы говорим о человеке верующем, то он подвластен именно воле Божьей. И эта подвластность – это не иго, это не рабство, вот, которое мы читаем или вот смотрим из уроков истории.
Японцы, вот они как воспринимали, понимаете, вот сколько красивых фильмов и легенд о самураях, да? Никто же не скажет, что самурай трус, лентяй, инфантильный.
Нет, конечно, нет.
Да. Но на самом деле вот слово самурай, оно от японского глагола сабурау, которое называется служить, переводится как служитель. Угу. И что вот есть кодекс самурая, когда называется бушидо, путь воина. И путь воина в японской философии, он начинается с того, что самурай объявляет себя умершим, мертвым для этого мира. И только это позволяет ему полноценно служить своему сюзерену, то есть своему господину. И вот, вот это настоящий образ верующего в Иешуа человека. Понимаете? То есть мы должны умереть для этого мира, чтобы полноценно служить своему господину. Это путь воина. Это не путь размазни, который не знает, что ему делать, и все время должен у кого-то спрашивать. Это путь настоящего мужчины. Понимаете? И все мужчины должны возрастать в этом, что сначала у мальчика должен быть отец господин. Ну, в педагогике это называется становление значимой фигурой. По-моему, так это называется. То есть отец для сына должен стать значимой фигурой. То есть он сам должен, это ответственность отца, он должен стать значимым для ребенка. Но ребенок должен это принять, это его ответственность, принять это. И тогда уже, как для значимой фигуры, отец становится для него как вот господин до какого-то возраста. Потом уже это так все, ну, выравнивается с возрастом немножко, но начинается именно вот с этого, что ребенок должен принять, что воля отца, она благая для него, она для него нужная, положительная, живительная, понимаете? А у нас вот послушание кому-то, подчинение кому-то, ответственность перед кем-то, она воспринимается как слабость, и ну, дерзость, неуважительность, она на знамя поднимается. И вот это вторая проблема, получается. Мужская, так вот, если сказать.
Ну вот смотри, ты уже выделил, опять же, роль воспитания, сделал на этом акцент, что значимая фигура в жизни мальчика – отец или какие-то наставники. И надо сказать, что вплоть до XIX века и XIX даже включительно, в основном кто занимался воспитанием? Это мужчины. То есть это, опять же, учителя, учителя, гувернеры в училищах или высших учебных заведениях, да, везде были, я уже не говорю про военный институт, везде были мужчины. Что потом случилось, да, посмотрим на историческую ретроспективу, это Первая мировая война, которая перекроила абсолютно весь мир, потому что мужчин не стало, на первые позиции передовые стали выходить женщины, и здесь как раз начинается разворачивается движение феминизма, к которому я отношусь очень по-разному, потому что есть светлая, есть теневая сторона. Светлая – это, безусловно, возможность образования, возможность работы в разных сферах и независимости, больной независимости женщин от мужчин, финансовой я имею в виду, потому что, по большому счету до этого, ну, можно сказать, было такое крепостное право или рабство, когда у женщин не было никаких прав, мужчины этим злоупотребляли, потому что, как ты говоришь, если нету ограничений, то человек, он начинает
делать то, что хочет.
Начинает, да, делать то, что хочет, просто разлагаться.
А хочет он плохого.
А хочет он плохого. И поэтому смотреть на это просто больно, страшно, на бедных женщин, которые вынуждены были идти на тоже ужасные вещи для того, чтобы хоть как-то сохранить себя или просто уже лишать себя жизни. Поэтому, конечно, это плюс. Минус, то, о чем мы с тобой говорили в прошлый раз, это когда женщина берет на себя чрезмерную ответственность, ответственность, которая против ее природы, и она уже делает из женщины некое подобие мужчины. И получалось, что мы стали жить в мире, где есть тоже женщины-мужчины, и где мужчины становятся женщинами. Потому что Вторая мировая война ничего хорошего в этом плане не принесла, а только закрепила еще какие-то вот эти болезненные зоны. И что мы видим? Мы видим, что, опять же, с одной стороны, хорошо, что и учителя, и врачи, и, опять же, другие сферы стали заполняться женщинами. С другой стороны, женщины стали основными такими центрами, людьми, личностями влияния на мальчиков. И вот вопрос, насколько это хорошо, я думаю, что мы сейчас на этот вопрос можем ответить, посмотрев вокруг себя. Много сильных женщин и много слабых мужчин. Вот, мне кажется, один из вызовов нашего времени. Что ты на это можешь сказать?
Я скажу, что вот здесь в Италии я живу. Основная проблема – это инфантильность мужчин. Мужчины вот здесь выглядят, они все ухоженные, симпатичные, но все говорят в Италии, что да, вот мы такие. А причина – это контролирующие мамы. Вот чем больше женщина контролирует мальчика, тем меньше он становится мужчиной. с детства. То есть законтролированность, она приводит к тому, что мужчина перестает иметь способность принимать решения, нести за нее ответственность, разбивать себе где-то коленки, где-то нос, потом вставать, идти дальше. Мама за него все решения принимает. Кстати, Италия самая еврейская страна Европы. Вот в городе, где я живу, у меня сегодня вот встреча тут с одним историком, краеведом, люди утверждают, что до 50-го года здесь было 82% еврейского населения в нашем городе. 82%. И где-то это тоже вот еврейская мама, понятие, оно же не из воздуха взялось, да?
Вот я прям тебя хотела спросить, и да. Ты мне вопрос прям снял, да, про еврейскую маму.
Да. Вот этот вот вопрос, когда такая гипертрофированная любовь к детям, выраженная в суперконтроле, оно приводит к тому, что дети становятся не ответственными, не активными, и мальчики становятся немужественными. Ну, подкаблучник есть такое слово, да.
Ну, маменькины сынки.
Молодежь сейчас просто говорит слово «каблук». Это то, что я слышал. Вот такое приклеивают сразу к парню, такой вот каблук. Это плохое качество, с этим надо бороться. Но оно формируется именно вот мягкотелым отцом и контролирующей матерью.
Мне кажется, опять же, если мы вспомним историю, вот без нее никак, а также памятую, что все-таки все находится под контролем Божьим, это тоже есть повод для размышления, потому что вот мы говорили практически всю историю, если посмотреть древний мир, средневековье и даже наше время, но так или иначе, постоянные войны, и мужчина – это тот, кто воюет. Поэтому здесь инфантильность, ну, равно выживание. То есть если ты будешь инфантильным, тебя убьют. Сейчас такая возможность больше предоставляется быть в инфантилизме, потому что все равно перестройка мира, безусловно, есть она глобальна. Мы, конечно, всегда говорим, что мир есть зло, и нам кажется, что чем не дальше, тем хуже. Наверное, в каких-то аспектах так это и есть. Но я вам советую, посмотрите, пожалуйста, все-таки, опять же, историю, что происходило с людьми, когда 80% населения, и не только в России, вообще во всем мире, выживали, боролись с голодом, эпидемиями, и только 20 или даже меньше процентов, ну, скажем, просто из-за эксплуатации этих 80 жили и роскошествовали, то сейчас, конечно, ситуация другая, несмотря на то, что, безусловно, разница и социально-экономическая существует, но она будет существовать, я думаю, всегда. Но не будем уходить в эти дебри, вернемся все-таки именно к воспитанию и влиянию женщины и мужчины на мальчиков. Вот если мы заговорили о еврейских мамах, скажи, ты это, вот этот образ, ты видишь уже с библейских страниц, или все-таки он появился позже, тоже под влиянием чего-то? Или
я думаю,
вот
что это
образ
позже.
Всегда такой был?
Нет, я думаю, что это явление, оно ведь не во всех еврейских семьях. Еврейский народ очень многообразный даже вот по признаку своих локаций, где Россия не проходила. Там испанские евреи, сефарды, которые сейчас частично живут на юге Европы, в Италии, частично там Марокко, Северная Африка, они это другие люди, это другие там, вот ашкеназы, европейские евреи, это сильно отличается, есть горские евреи, у них другие традиции, понимаете, то есть в основном, я думаю, что вот эта вот законтролированность, она была формирована вот такой, знаете, ну, она легла на еврейскую любовь к детям, и была отравлена чувством страха и опасности, исходящей от народов, которые занимались просто зверскими убийствами евреев, в Европе в основном. Вот. Поэтому, когда кругом все хотят убить твоего ребенка, и ты не чувствуешь защиты, то такие вот вещи происходят. И нельзя за это осуждать, но это такое явление, это факт просто.
С которым сейчас просто надо работать, потому что это проблема, как мы уже обозначили.
Да, ну, я думаю, что вот сами гонения, это надо разбираться. причинах гонений. Вот, потому что у всех явлений есть проблемы. Вот, а законтролированность среди нееврейских семей имеет причину безбожия. Например, я вот такой пример приведу. Да, вот в России, когда был маленький, я помню, как мы ходили в детский садик там, зимой сами, и как дети были одеты. Это просто были пингвины, это были скафандры, это два пальто, 10 шарфов, ну, утрирую, конечно, да.
Милое такое зрелище, Виктор. Я даже, мне тебя трудно представить вот в таком образе, но когда ты таким
был. Я же тоже был маленький, с кудрявой головой.
Вот я о чем говорю, да. По горке. Интересное зрелище.
Ну, я помню, как родители закутывали детей, знаете, как купали в горячей ванне. Я потом размышлял, думаю, а почему так мамы наши себя вели? А наши мамы делали это потому, что они боялись за нас. Они понимали, что мы являемся не Божьим творением, о которых заботится Бог, да? Мы не люди, о которых заботится Бог, а мы нечто рожденное случайно, чудесным образом оно родилось здоровеньким, и если вот ты не всунешь в него всю еду и не оденешь на него всю одежду, оно непременно зачахнет, заболеет, простудится и умрет с голову. И поэтому вот мамы от страха и неверия, они вот так вот себя вели. В странах, где есть протестантский образ мышления, просто можете фильмы смотреть, можете книги читать, можете интересоваться литературой. Детей не кутали, и в детей еду не впихивали. Возьмите там Британию, возьмите Северную Европу, возьмите США, Канаду. И там, где сильны были библейские позиции у людей, никто к детям так не относился. Больше того, на детей возлагали больше ответственности. Дети раньше шли работать. В 16-18 лет детям говорили, вот тебе $100, давай, вперед, сам.
Виктор, вот. Ну вот первое, что мне приходит, извини, что я тебя перебиваю на ум, это то, что моя прабабушка пошла работать 8 лет, и то, что это была верующая семья, и то, что вот это вот, как ты говоришь, с одной стороны, кутанье и забота ребенка, да, потому что, ну, как бы здесь, наверное, не нужно еще отметать личного опыта родителя и его установок, которые пришли к нему тоже от родителей. Это некий такой семейный сценарий. Ну и, конечно, какие-то общие тенденции. Но я тебя уверяю, и в протестантских странах, в Америке, и в Европе столько было контроля, пусть не в отношении еды или чего-то другого, и именно в верующих семьях, что давай мы даже сейчас пока просто вот не будем залазить в эти дебри.
Ну, разницу мы видим.
Мы поговорим, конечно, об этом, может быть, как-то в другой передаче.
Но да. Глобально
я тебя хочу вернуть, вот, знаешь, все-таки к следующему вопросу. Вот влияние, роль мужчины вообще в жизни мальчика. Давай вот об этом поговорим. Что вообще дает отец в жизни мальчика? Что он транслирует? Или что почти должен все транслировать?
Почти все. Вот мальчик, если у него нет рядом значимого мужчины, это, кстати, вот не всегда отец. Да, бывает, ну, у нас же вот в России, у нас же первое место по количеству там разных нехороших вещей, там по абортам, по воспитанию детей вне брака, на первое место, по сиротам, по брошенным в мире и на первом месте, да. И вот папа не всегда есть, то есть, вернее, его очень часто нет. И хорошо, если у мальчика есть другой значимый мужчина, это может быть дедушка, это может быть дядя, это может быть крестный, это может быть, ну, отчим, к сожалению. Вот. Но должен быть значимый мужчина. И вот этот человек, который делает мальчика мужчиной, маме очень трудно. Очень трудно, потому что природа ребенка такова, что он копирует поведение. Он, и как мы в прошлый раз, помните, говорили, что бесполезно говорить что-то. Надо говорить так, чтобы твое поведение соответствовало тому, что ты говоришь. Вот.
Но в прошлый раз ты приводил статистику, кстати, не русскую, а приводил именно афроамериканцев, как раз к тому, что там человек именно делал такие выводы, наблюдения, что вот этот беспредел, это криминальная среда, это инфантильность,
это
рождается
не американская, в той среде, в которой находится. Это не американская, это была статистика черных кварталов афроамериканцев.
Ну, афроамериканцев, я говорю,
да, это была статистика отдельно взятого бедного афроамериканского квартала, где вырос...
Да, где не было, соответственно, у детей отцов.
Я просто говорю, что это не общая статистика по стране, потому что статистика другая совсем. Вот. Но в конкретно вот взятых... Ну, понимаете, опять вот все от безбожия идет. Ну, отцы, которые с легкостью бросают детей, это отцы, которые не боятся Бога. Потому что взять вот так вот, бросить ребенка, которого Бог тебе дал. Понимаете, Бог может тебе дать твоего родного ребенка, естественным образом рожденного. Бог может дать тебе усыновить одного или нескольких детей. И если ты понимаешь, вот как мужчина, что кто тебе это дал, и что тебе перед ним отвечать, ты так это, во-первых, ты так это не бросишь, но уже потом, когда полюбишь, привыкнешь, но сначала возникает ответственность, понимаете? Потому что сначала вот приемных детей никто, да и родных сначала мужчины не любят так, как женщины. Потому что, ну, женщина – это плоть от плоти ребенок. Она его там, мало того, что с болью родила, она еще там 9 месяцев там мучилась вообще с этой беременностью. Понятно, что он ей родной, кровинушка, и пахнет, и выглядит, и она и голос, и он ее знает, голос мамы. А мужчина – это тот, кто он должен сначала проявить ответственность, а потом, когда он потратит на ребенка кучу сил, энергии, денег, времени, вот тогда он начинает уже привязываться, любить, но это какое-то время проходит, понимаете? И вот этот период, когда пока не возникнут такие осознанные отношения взаимные, да, он должен сопровождаться мужской ответственностью.
Это все хорошо, если мы говорим о влиянии матери, то есть вот мы сейчас обозначили проблему суперконтроля, даже прикоснулись к причинам. Вот влияние матери каким должно быть?
Одно, смотрите, вот мне понравилось высказывание одного семейного психолога, который сказал, что если вы хотите, чтобы дети вас слушались, он к женщинам обращается. Вы должны начать с удовольствием, он подчеркнул, с удовольствием слушаться своего мужа. То есть женщина, она должна тоже вести себя таким образом, чтобы создать у ребенка здоровое восприятие всей семьи в целом. Но это одно из, потому что это не единственное. Вот. Я думаю, что основное, что должна давать женщина, это безграничную, беспричинную любовь ребенку. И у многих женщин это получается. Но это нужно делать в паре с мужчиной, чтобы был баланс, чтобы не возникло, не дошло до...
Не возникло того, что безграничная любовь рождает маменькиных сынков.
Угодничество и там, потакание там, доходит ведь до этого, да, особенно когда детей мало. Вы знаете, что там... Мне понравился был такой священник православный, Смирнов Дмитрий. Вот, и не все одобряю, что он говорил, но...
Однажды да, мы тоже любим отца Дмитрия, да. Кстати, светлая память.
Покойный, да. Я говорю, я не все одобряю, что он говорил, но мне очень понравилось, когда ему позвонила женщина, и такая, знаете, раболепствующим голосом там, благословить батюшка там, там раба там, Ольга, по-моему, там, вот у меня проблемы, дочь ходит на дискотеке, я ее жду, она ходит, а я ей не разрешаю, она ходит. И он ему смудро так, знаете, ответил, он говорит, а сколько дочери лет? Она говорит, 21. Вот. А он говорит, а сколько у вас детей? Она говорит, она у меня одна. И он ей такой, знаете, прям как кирпичом по лбу, вот так вот он, как он всегда вот отвечает. Он говорит, это вас, матушка, от молочадия. И все, больше говорить ничего не надо. Вот когда у женщины единственный ребенок, она в него прям, ну, такую, столько любви впихивает, что такая любовь, она может даже немножко протухнуть. Вот.
И тут то есть получается такой твой совет мужчинам, ну, во-первых, опять же мы говорим про ответственность, влиять на своих детей, общаться с ними, быть примером, как, опять же, можно немного говорить, но много делать. И своей вот этой ежедневной трансляции ты будешь уже воспитывать ребенка.
Ну, вот, как, кстати, говорил
и Макаренко, да?
Важно.
то мы воспитываем детей даже тогда, когда нас нет дома. А в отношении женщин, да, в отношении женщин, что меньше контролируйте, больше давайте ответственности своим сыновьям, чтобы они учились как раз эту ответственность брать. Виктор, извини, что перебиваю, но у нас время уже закончилось, и я чувствую, что мы будем делать третий эфир, наверное, вот, потому что опять остались вопросы неотвеченные и темы, которым мы не прикоснулись. Дорогие, спасибо, что вы были с нами. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы для нас важны, а мы встретимся в следующий раз. Бог вам в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.